Глава 18. Поиски. «Очерд Бич», — сказала официантка, — «это самый живой из них». Клерк в приемной согласился, как и девушка в будке справки для туристов подтвердила это, хотя и отказалась выразиться столь откровенно. Вилли повернул арендованную машину к Очерд Бич, городку, который лежал в 18 милях южнее. Машины на трассе уткнулись бамперами друг друга в миле от пляжа, передвигаясь почти ползком. Большинство машин на этом параде носило канадские регистрационные номера. Многие из них были вернувшимися в строй ветеранами, настолько огромными, что вполне могли бы пригодиться для перевозки целых футбольных команд. Основная масса людей, как заметил Вилли, и в едва ползущих машинах, и на обочине – была одета только-только в пределах, разрешенных законом, а иногда и того меньше. Вилли видел массу ниточных бикини, плотно облегающих купальных плавок. Выставка блестящая от крема плоти. Сам Вилли был одет в синие джинсы, белую рубашку с распахнутым воротом и спортивную куртку. Он сидел за рулем и потел, несмотря на работающий во всю мощь кондиционер. Но он не забыл того взгляда, который бросил на него официант. Вилли был настолько раздет, насколько мог себе позволить, даже если он окончит день в тапочках насквозь мокрых от пота. Ползущий поток пересек пустырь, потом начал извиваться среди летних домиков, прижатых друг к другу плечом к плечу, бедром к бедру. Полуголые люди сидели на газонах перед домиками, кушали, читали или просто разглядывали бесконечный поток транспорта. «Боже», — подумал Вилли, — «как они в состоянии выносить выхлопные газы? Наверное, именно загазованность напоминает им о доме». Домики уступили место мотелям с вывесками, говорившими «Здесь говорят по-французски, канадская валюта в размере до 250 долларов, 3 минуты до океана». Мотели уступили место торговому центру, который состоял в основном из фотомагазинов, лавок сувениров и ларьков порнографических изданий. Пешеходами была полуголая молодежь. Некоторые держались за руки, некоторые глазели в пыльные витрины с полным отсутствием интереса. Иные катались на скейте, прокладывая извилистый путь между прогуливающимися с видом томной скуки. Завороженным, отчаявшимся взглядом Вилли Халлик следил за толстыми. Все они казались ему толстыми. Даже подростки, катающиеся на скейте, и все что-то ели. Пиццу там, чипсы из пакетика здесь. Он увидел толстяка в незаправленной белой рубашке и широких зеленых шортах, пожирающего сосиску длиной в фут. Между пухлых пальцев он держал еще пару сосисок, и Вилли он показался фокусником на сцене, демонстрирующим публике предметы, которые вскоре исчезнут. Следующей стала зона аттракционов. Гигантская американская горка затмила небо. Карусель с лодьми викингов раскручивала визжащих пассажиров, то подбрасывая их к небу, то швыряя до земли. Звенели звонки, и вокруг вспыхивали фонари. Справа от Вилли подростки устроили гонки в миниатюрных электромобилях. Сразу за аркадой целовались парень с девушкой. Ее руки обвели его шею. Одна рука ухватила девушку за ягодицы, а в другой он держал банку Будвайзера. «Да», — прошептал про себя Вилли, — «это должно быть то самое место». Вилли припарковал машину на автостоянке, заплатил служителю $17 за полдня, переложил бумажник из кармана джинсов во внутренний карман куртки и отправился на поиски. Сначала он думал, что потеря веса резко увеличилась, все его разглядывали. Но потом рациональная часть его рассудка подсказала — все из-за одежды, а не из-за того, какой он под одеждой. Точно так же люди станут глазеть на тебя, если в октябре ты тут появишься в одних плавках, Вилли. А пока здесь и без тебя есть достаточно того, на что посмотреть. И это, несомненно, было верно. Вилли увидел толстую женщину в черном бикини с блестящей от масла загорелой кожей. Ее живот выступил далеко вперед, а переливы мышц бедер выглядели почти мифически и странным образом возбуждали. Она двигалась по белому пляжу, как океанский лайнер, поигрывая волнообразно перекатывающимися ягодицами. Вилли видел гротескно толстого пуделя с подстриженной на лето шерстью. Язык собаки, скорее серый, чем розовый, вывалился из пасти. Вилли видел две уличные драки, и еще, как чайка с мертвыми глазами, спикировала и выхватила пончик из кулачка младенца в коляске. А за всем этим лежал мертвенно-белый полумесяц пляжа. Но сейчас его белизну почти полностью скрыли загорающие. Пляж и море за ним выглядели обедненными, уменьшенными эротической пульсацией подступов к ним, гулом людей, на чьих руках, губах и щеках засыхала пища, криками торговцев. «Отгадайте свой вес!» — услышал Вилли откуда-то слева. — Если я ошибусь, больше, чем на 5 фунтов, вы заработаете доллар! — хриплой рок-музыкой, выплескивающейся из баров. Вилли вдруг охватило чувство нереальности. Имена Хейди, Пеншли, Линда, Хьюстон зазвучали для него тонко и фальшиво, как имена, придуманные для плохого рассказа в последний момент. Звуки стали доноситься будто издалека, как пересекающий огромный пустой зал. — Ты уже готов для солнечного удара, мой друг? — спросил внутренний голос. — Смешно, но ведь у тебя никогда еще не было солнечного удара. Я так думаю, что когда ты скинешь 120 фунтов, это подействует. Сейчас тебе приходится избегать солнца, иначе ты преждевременно очутишься в приемной палате больницы. — Хорошо, уговорили, — пробормотал Вилли, и, проходивший рядом парнишка, жующий соломинку, повернулся и окинул его внимательным взглядом. Впереди Вилли увидел бар с названием «Семь морей». К дверям было прикреплено 2 таблички. «Прохладно, как на льду», — говорила одна, и «незабываемый часок», — манила другая. Вилли вошел. «Семь морей» был не только прохладен, как лед, он был благословенно тих. На музыкальном автомате была приклеена записка: «Какая-то жопа пнула меня ногой прошлой ночью, поэтому сейчас я не работаю». Внизу был приписан французский перевод. Но Вилли показалось, что пожелтевшая от старости записка и пыль на автомате могли перенести упомянутую прошлую ночь на много лет назад. В баре было несколько посетителей, в основном пожилые люди, одетые точно так же, как Вилли, скорее для улицы, чем для пляжа. Некоторые играли в карты, почти все были в шляпах. — Чем могу? — спросил подскочивший официант. — Пиво, пожалуйста. — Хорошо. Вилли медленно пил пиво, наблюдая за водоворотом людей за окнами, прислушиваясь к разговорам стариков. Он почувствовал, как часть его силы, часть чувства реальности начинает возвращаться. Бармен вернулся. «Еще разок?» «Пожалуйста. Я бы хотел перекинуться с вами парой слов, если у вас найдется время». «О чем?» «О людях, которые могли бы находиться здесь». «Где здесь? В морях?» «Нет. В Очард-Бич». Бармен рассмеялся. «Насколько мне известно, все в Мэне и полканады хоть раз за лето побывают здесь». «Меня интересуют цыгане». Бармен хмыкнул и поставил перед Вилли новую бутылку пива. «Хотите сказать, кочующее племя? Все, кто приезжает в Очард летом, — кочевники. Мой бар — другое дело. Большинство из моих клиентов живут тут круглый год. Люди вон там...» — он взмахнул рукой, едва удостоив их движением кисти. «Пришли, как и вы, мистер». Вилли аккуратно налил пиво в свой стакан и положил перед барменом 10-долларовую бумажку. «Мне кажется, мы не поняли друг друга. Я говорю о настоящих, подлинных цыганах, а не туристах или приезжающих на лето». «Настоящих? Тогда вы имеете в виду тех парней, что стояли лагерем у соляного ручья?» Сердце Вилли усиленно заколотилось. «Может, показать вам фотографии?» «Нет, толку не будет. Я сам их не видел». Он посмотрел на десятку и позвал. «Лон! Лони! Подойди на минутку!» Один из стариков, сидящих у окна, поднялся и шаркая подошел к бару. Он носил серые полотняные брюки и белую рубашку, которая была слишком велика, и короткополую шляпу. Усталое лицо, но живые глаза. «Это Лон Эндерс», — объяснил бармен. «Он живет на западной окраине, в той же стороне, что и соляной ручей. Лон знает обо всем, что происходит в Очарде».
«Меня зовут Вилли Халик».
«Приятно встретиться», — сказал Лон Эндерс шелестящим голосом и присел на стул рядом с Вилли. Он не совсем присел. Вилли показалось, что его колени застоприло в тот момент, когда его ягодицы нависли над сиденьем. «Не захотите выпить пива?» — спросил Вилли.
«Не могу», —
прошуршал бумажный голос, и Вилли слегка отвернул голову, чтобы избежать приторного запаха его дыхания.
«Уже выпил одну сегодня. Доктор говорит, что больше нельзя, кишки не выдержат. Если бы я был машиной, меня бы уже давно отправили бы на свалку».
«О!» — неловко протянул Вилли. Бармен отвернулся от них и начал загружать стаканы для пива в мойку. Эндерсон взглянул на 10-долларовую бумажку, потом на Вилли. Халек опять принялся объяснять, пока Эндерс устал и мечтательно разглядывал затененную часть семи морей и прислушивался к перезвону колокольчатой аркады по соседству. Звуки сновидений.
«Они были здесь!»
— наконец заговорил он, когда Вилли закончил.
«Они были здесь, верно. До этого цыгане не появлялись у нас лет 7 или больше, а эта шайка лет 20 не показывалась».
Рука Вилли сжала бокал с пивом, и он, только напрягшись изо всех сил, сумел ослабить хватку, чтобы не разбить его. Осторожно поставил он бокал на стойку. «Когда? Вы уверены? Куда они могли направиться дальше? Может, вы...» Эндерс поднял руку. Она была белой, словно рука утопленника, вытащенного из колодца, и показалась Вилли матово-прозрачной.
«Полегче, мой друг», — заговорил он шепотом. «Я расскажу вам, что знаю».
Вилли стоило больших усилий заставить себя молчать и ждать.
«Я заберу десятку, потому что вы похожи на того, кто может это себе позволить, друг мой»,
— пролепетал Эндерс. Он убрал деньги в карман рубашки, потом сунул большой и указательный пальцы левой руки в рот, чтобы поправить верхнюю челюсть.
«Но говорить я буду бесплатно. Черт, когда вы состаритесь, то обнаружите, что нужно платить за то, чтобы вас послушали. Попросите Тимми дать мне стакан холодной воды. Выходит, что даже одного пива много, оно выжигает остатки моего желудка, уж больно оно свирепое. Но человеку трудно отказаться от былых удовольствий, даже если теперь они совсем уж и не удовольствия».
Вилли позвал бармена, и тот принес Эндерсу воды со льдом. «Ты в порядке, Лон?» — спросил он, ставя стакан.
«Бывало лучше, бывало хуже», —
прошептал Лон, берясь за стакан. На мгновение Вилли показалось, что стакан окажется для него слишком тяжел, но старик все же сумел поднести его ко рту, хотя и расплескал немного по дороге. «Ты хочешь разговаривать с этим парнем?» — спросил Тимми. Холодная вода как будто приободрила Эндерса. Он поставил стакан, поглядел на Вилли, потом обратно на бармена. «Думаю, ты должен с ним поговорить», — сказал он. «Парень пока выглядит не так уж плохо, но, по-моему, у него что-то случилось». Эндерс жил в маленькой колонии престарелых у скалистой дороги. Он сказал, что это место — часть настоящего старого очерта, того, который толпа обходит вниманием. Эндерс знал всех, кто был связан с летним карнавалом, в который очерт превращался — торговцев, рабочих, продавцов сувениров, пиротехников, владельцев аттракционов, проституток и сутенеров. Большую их часть он знал десятилетиями. Они возвращались каждый год на лето, как мигрирующие птицы, или жили здесь круглый год в ожидании сезона. Они сформировали устойчивую, в основном дружелюбную компанию, которую никогда не замечали приехавшие на лето. Он еще знал большую часть тех, кого бармен называл пришлыми. Они появлялись на неделю-другую, делали свои дела в охваченном летней лихорадкой городке и двигались дальше.
«И вы их всех помните?» — с сомнением спросил Вилли.
«Я бы не запомнил, если бы они менялись из года в год», — прошептал Эндерс. «Но это не в их привычках. Все пришлые регулярно появляются здесь, но у них свои законы. Допустим, один парень продает хулахупы с рук в 57-м году. Вы снова видите его в 60-м году, продающем дорогие часы по $3 за штуку. Его волосы могут быть черными вместо светлых, поэтому он уверен, что люди не узнают его. И я так думаю, что летние приезжие его действительно не узнают, даже если они и были тут в 57-м, поэтому снова приходят к нему и выкладывают доллары. Но мы-то его знаем. Мы узнаем кочевников». Ничего не меняется, кроме их товара, и то, что они продают, всегда чуть за чертой закона.
Продавцы наркотиков?
Здесь иначе. Их слишком много. Они либо попадают в тюрьму, либо вымирают. А шлюхи слишком быстро стареют, чтобы хотеть их помнить. Но вы хотели поговорить о цыганах. Думаю, это самые старые кочевники из всех, если покопаться в памяти.
Вилли вынул конверт с фотографиями из кармана куртки и положил их на стойку одну за другой, как раскладывают карты в покере. Джина Лемке, Сэмюэл Лемке, Ричард Кроскилл, Маура Старберт, Тадеуш Лемке.
«А-а-а!»
— старик резко вздохнул, когда Вилли выложил последнюю фотографию, а потом заговорил, обращаясь прямо к фотографии, отчего по коже Билли пошли мурашки.
«Тедди, старый ты, блин!»
Он поднял глаза на Вилли и улыбнулся. Но Вилли не был одурачен. Старик был напуган.
«Думаю, что это был он. Я не видел его, только тень в темноте недели три назад. Но я подумал... Нет, я знал...»
Он опять поднес стакан с водой ко рту, пролив больше, чем в первый раз, и в этот раз прямо на рубашку, потом поперхнулся ледяной водой. Бармен придвинулся к ним и поглядел на Вилли враждебным взглядом. Эндерс отсутствующе поднял руку, показывая, что он в полном порядке. Тимми снова занялся мойкой. Эндерс перевернул фотографию Тадеуша Лемке. На оборотной стороне было написано «Фото снято в Атлборо, Масс». Середина мая 1983 года.
А он ни на день не постарел с того дня, когда я видел его с дружками в 1963 году, — закончил Эндерс.
Они разбили лагерь за соляной хибаркой Херха у 27-й дороги. Стояли там 4 дня и 4 ночи. На пятое утро они просто исчезли. Скалистая дорога проходила неподалеку, и Эндерс сказал, что на второй вечер, на следующий день после их приезда, он прошагал полмили. Вилли было трудно представить, как этот человек может прошагать квартал, но он ничего не сказал. Чтобы поглядеть на цыган, потому что они напоминали ему старые дни, когда человек мог еще делать свой бизнес, если у него что-то было в голове, а закон стоял в стороне и не вмешивался.
«Я постоял немного возле дороги», — рассказывал Эндерс. — Это было обычное цыганское диковинное сборище. Чем больше вещи меняются, тем больше они остаются прежними. Раньше это были одни палатки, а теперь фургоны, трейлеры. Но то, что происходит внутри, остается прежним. Женщины предсказывают будущее. 2-3 женщины продают порошки для дам. 2-3 мужчин — порошки для мужчин. Я думаю, они остались бы дольше, но я слышал, что они собирались организовывать собачьи бои для каких-то богатых бездельников, а копы это учуяли.
Собачьи бои.
Люди любят ставить деньги, мой друг, а кочующее племя всегда готово организовать то, на что можно поставить. Это одна из вещей, для которых они и существуют. Собаки или петухи с остальными шпорами, или даже 2 парня с острыми ножами, больше похожими на мечи. Каждый из них закусывает кончик платка, и тот, кто выпустит свой кончик из зубов первым, тот и проиграл. Это цыгане называют честной схваткой.
Эндерс поглядел на себя в зеркало за стойкой бара, на себя и сквозь себя.
«Все было как в старые дни», — мечтательно произнес он. «Я чувствовал, как они готовят мясо своим особым способом, и зеленый перец, и то оливковое масло, которое им нравится, которое кажется прогорклым, когда раскрываешь банку, и сладким, когда на нем готовишь. Я слышал, как они говорят на своем забавном языке, и это тук-тук-тук, когда они бросали ножи в доску. Кто-то там пек хлеб старым способом на горячих камнях. Все было как прежде, только я уже не был прежним. Я был напуган. Ну, цыгане меня всегда немного пугали. Разница в том, что прежде я все-таки... подошел бы к ним. Черт, я все-таки белый человек, правда? В прежние времена я подошел бы прямо к их костру и купил бы выпить или самокрутку. Не из-за того, что я хотел бы выпить или покурить марихуаны, а просто чтобы поглазеть вокруг. Но прежние дни состарили меня. А когда пугается старик, он не ходит без оглядки, как в те времена, когда он только учится бриться. Поэтому я просто постоял там в темноте, наблюдая, как они расхаживают перед своим костром, слушая, как они разговаривают и смеются, и пробуют свою пищу. А потом открылась задняя дверь одного фургона. На нем был рисунок женщины и белой лошади с рогом, торчащим из головы. Как она там называется?
— Козерог, — подсказал Вилли. Его голос, казалось, исходил откуда-то из глубины тела. Он отлично знал этот фургон. Он видел его в первый день приезда цыган на общественном лугу Фэрвью.
«И оттуда кто-то вышел», — продолжал Эндерс. «Только тень, тлеющий кончик сигареты. Но я узнал, кто это был».
Он указал пальцем на фото старика с головой, повязанной платком.
«Он ваш знакомый».
«Вы уверены?»
«Он глубоко затянулся, и я увидел это».
Эндерс указал на то, что осталось от носа Лемке, но не коснулся глянцевой поверхности, словно прикосновение могло грозить заражением. — Вы говорили с ним?
— Нет, — сказал Эндерс. — Но он говорил со мной. Я стоял в темноте. Клянусь Господом, он даже не глядел в мою сторону, просто сказал: «Скучаешь по своей жене, Флэш, а? Ничего, скоро ты будешь рядом с ней». А потом выбросил окурок и пошел к костру. Я увидел, как блеснула серьга в его ухе в свете костра, и это все. Он вытер капельки воды с подбородка и взглянул на Вилли. «Меня прозвали Флэшем, когда я работал на пирсе в 50-х, мой друг. С тех пор никто не звал меня этим именем. Я стоял в темноте, но он увидел меня и назвал старым именем. Цыгане сказали бы «тайным именем», так мне кажется». Стоит серьезно поразмыслить, когда цыгане знают твое секретное имя.
— Думаете? — спросил Вилли, обращаясь скорее к себе самому. Снова подошел Тимми бармен. В этот раз он заговорил с Вилли почти сердечно, как будто Лона Эндерса рядом и вовсе не было. — Он заработал свою десятку, приятель? Оставьте его в покое. Он нездоров, а беседа с вами, похоже, здоровья ему не прибавляет.
— Я в порядке, Тимми, — сказал ему Эндерс.
Томми не посмотрел на него, он продолжал смотреть на Вилли.
— Я хочу, чтобы вы шли своей дорогой, — сказал он Вилли тем же рассудительным, почти добродушным тоном. — Мне не нравится ваш вид. Вы напоминаете мне дурное происшествие, которое ищет, где бы ему приключиться. Ваше пиво бесплатно. Только уходите.
Вилли посмотрел на бармена испуганно и несколько приниженно. — Ладно, — сказал он. — Всего один вопрос, и меня здесь нет. Он повернулся к Эндерсу. — Куда они направились?
— Я не знаю, — сразу ответил тот. — Цыгане не оставляют адресов, мой друг.
Плечи Вилли поникли.
— Но я уже был на ногах, когда они отъезжали на следующее утро. Я теперь совсем дерьмово сплю, а большинство их машин, к тому же, не позаботилось о глушителях. Я видел, как они выехали на 27-ю магистраль и повернули к северу. Моя отгадка будет... Рокленд.
Старик глубоко вздохнул, и Вилли озабоченно склонился к нему.
Рокленд или Будбей-Харбор. Да. И это все, что я знаю, мой друг. Не говоря о том, что когда старик назвал меня Флэшем, когда он назвал меня моим тайным именем, я описался, замочив штанину и левую теннисную туфлю.
И Лон Эндерс неожиданно заплакал.
«Мистер, вы что, не уходите?» — спросил Тимми.
«Уже иду», — вздохнул Вилли и пошел, задержавшись только на миг, коснувшись хрупкого, почти воздушного плеча старика. Солнце ударило, словно молот. Наступил полдень, солнце перекатило в западную часть неба, и когда Вилли поглядел налево, он увидел собственную тень, костлявую, как детский рисунок человечка, нарисованный на горячем белом песке. Вилли набрал код. 203. Стоит серьезно призадуматься, если цыгане знают твое тайное имя. Он набрал 555. Мне не нравится ваш вид. Я хочу, чтобы вы пошли своей дорогой. Он набрал 923. Услышал, как зазвонил телефон дома в жирном городе. Вы напоминаете мне дурное происшествие, которое ищет, где бы ему приключиться.
Привет.
Голос ожидающий, немного запыхавшийся, он принадлежал не Хэйди, а Линде. Лежа на постели в своем клиновидном номере, Вилли прикрыл глаза, когда их защемило от слез. Он увидел ее ясно, как в тот день, когда вел ее по фонарному проезду и говорил ей о наезде. Вспомнил ее старые шорты и длинные жеребячьи ноги. «Что ты можешь рассказать ей, Вилли? Как ты провел день на пляже, исходя потом? Что обед твой состоял из двух кружек пива, и, несмотря на обильный ужин, коронным номером которого был не один, а два бифштекса, ты потерял сегодня 3 фунта вместо обычных 2?
Алло?
Что ты дурное происшествие, которое ищет, где бы ему приключиться? Что тебе жаль, что приходится лгать, но ведь все родители это делают.
Алло, кто там? Это ты, Бобби?
Все еще не раскрывая глаз, Вилли сказал. Это отец, Линда.
— Папочка?
— Милая, я не могу говорить, — сказал он, — потому что чуть не плачу. Я все еще теряю вес,
но я вышел на след Лемке. Передай это матери. Передай, что я вышел на след Лемке. Ты запомнила?»
«Папочка, пожалуйста, приезжай домой!»
Она плакала. Рука Вилли побелела на телефоне. «Я соскучился по тебе, но когда я вернусь домой, мы больше никогда не расстанемся». Смутно услышал голос Хэдди.
«Лин, это отец?»
«Я люблю тебя, куколка», — проговорил Вилли. «И я люблю маму».
«Папочка?»
Мешанина мелких звуков. Потом в трубке раздался голос Хэдди.
«Вилли, Вилли, пожалуйста, прекрати это и вернись к нам!»
Вилли осторожно повесил трубку, перевернулся на постели и положил лицо на скрещенные руки. Он выписался из Шератона на следующее утро и отправился на север по длинной прибрежной магистрали, которая начиналась в Форте Кей в Мэне и оканчивалась в Кей-Вест во Флориде. «Рокланд или Будбэй-Харбор», — сказал старик в семи морях. Но Вилли не собирался упускать ни одного шанса. Он останавливался у каждой второй заправочной станции на дороге. Он останавливался у универсамов, перед которыми на складных стульях сидели старички, жующие зубочистки или спички. Он показывал фотографии каждому, кто соглашался взглянуть. Он разменял 200-долларовых дорожных чека на 2-долларовые купюры и раздавал их как чаевые, словно человек, привлекающий к радиошоу сомнительного качества. 4 фотографии он показывал чаще других. Фотографии девушки, Джины с чистой оливковой кожей и темными зовущими глазами, переделанный из катафалка фургон, грузовичок Volkswagen с женщиной и козерогом на борту и портрет Тадеуша Лемке. Как и Лон Эндерс, люди не хотели разглядывать последнюю фотографию или притрагиваться к ней. Но все были готовы помочь, и Вилли Халек без затруднений шел по следам цыган вдоль побережья. Не из-за номеров других штатов. Летом в Мэне можно увидеть множество машин со всех концов страны. Они двигались почти, упираясь бамперами в соседей. Сам живописный вид цыган, рисунки на бортах машин привлекали внимание. Большинство людей, с которыми говорил Вилли, утверждало, что женщины и дети цыган воровали вещи, но никто не мог сказать определенно, что именно украдено. И ни один, как установил Вилли, не вызвал копов в связи с этими предполагаемыми кражами. Чаще всего вспоминали цыгана с гниющим носом. Если они видели его, то запоминали лучше остальных. Сидя с Лоном Эндерсом в семи морях, Вилли отставал от цыган на 3 недели. Владелец бензозаправочной скоростной обслуживания у Боба не мог припомнить день, когда цыгане заправляли у него свои машины одну за другой. Они только воняли, как индейцы. Вилли подумал, что Боб сам отдает переспевшим запашком, но решил, что такое замечание было бы неблагоразумным. Студент, подрабатывающий в пивной напротив Боба, смог точнее указать день. Это было 2 июня, его день рождения, и он очень расстраивался, что приходилось работать. Вилли говорил с ними 20 июня, то есть отставал на 18 дней. Цыгане пытались найти место для стоянки севернее Бранвика, но их отправили дальше. 4 июня они остановились в Будбэй-Харбор. Не на самом берегу, конечно, но смогли найти фермера, который сдал им скошенный лук за $20 в день. Они задержались там только на 3 дня. Летний сезон только начинался, и урожай был, очевидно, не очень богатым. Фермера звали Валбурн. Когда Вилли показал ему фото Тадеуша Лемке, тот кивнул головой и перекрестился. Быстро и, Вилли в этом был уверен, бессознательно.
«Я еще не встречал старика, который был бы так резв, как этот. И я видел, как он нес охапку дров, которая была бы не по силам моим сыновьям!»
Валбурн поколебался и добавил.
«Он не понравился мне. И не только из-за своего носа. Черт, мой дед имел рак кожи, и прежде чем сойти в могилу, рак прогрыз в его щеке дыру размером с пепельницу. Туда можно было заглядывать и видеть, что дед пережевывает. Конечно, нам это не нравилось, но мы все равно любили деда. Вы понимаете, что я хочу сказать?»
Вилли кивнул.
«Но этот... Мне он не понравился. Я подумал, что он смахивает на душегуба».
Вилли уже хотел спросить перевод этого нового американизма, но потом решил, что душегуб везде душегуб. Перевод читался в глазах Валбурна. «Он и есть душегуб», — сказал Вилли с полной откровенностью.
«Я уже подумывал Не отправить ли их дальше? $20 за ночь, если не считать уборку мусора после них, вполне приличная плата, но моя жена боялась их, да и я сам побаивался. Поэтому я пошел к Лемке тем же утром сказать, чтобы они убирались, прежде чем я перетрушу окончательно. Но они уже укатили. Облегчили мне задачу.
Они поехали дальше на север?
Точно. Я стоял на вершине того холма, он указал, и видел, как они свернули на шоссе. Я смотрел, пока они не скрылись с глаз долой, и очень обрадовался, когда их не стало.
Да, ручаюсь, что обрадовались.
Валбурн бросил на Вилли оценивающий и довольно критический взгляд.
«Не хотите ли пройти в дом, выпить стакан сливок, мистер? Вы нехорошо выглядите».
«Спасибо. Но мне нужно добраться до Совиной головы до захода солнца, если смогу».
«Разыскивайте его».
«Да».
«Что ж, если найдете, надеюсь, он не сожрет вас, мистер. Потому что мне он показался голодным».
Вилли говорил с Валбурном 21-го. В первый день официального лета, хотя дороги уже задыхались от туристов. Вилли пришлось проехать вглубь материка до Типскота, прежде чем ему удалось найти мотель со свободным номером. А ведь цыгане выкатились из Будбэй-Харбор утром 8-го. Разрыв сократился до 13 дней. Вилли провел 2 плохих дня. Ему казалось, что цыгане провалились под землю. Их не видели ни в Совиной голове, ни в Рокленде, хотя оба города были забиты туристами. На заправочных станциях и придорожных кафе глядели на фотографии и качали головами. Угрюмо борясь с желанием выблевать драгоценные калории за борт, он никогда хорошо море не переносил, Вилли на пароме перебрался из Совиной головы в Виннелхавен, но цыган там не было. Вечером 23-го он позвонил Кирку Пеншли, надеясь на свежую информацию. И когда Кирк снял трубку, послышался интересный двойной щелчок, как раз в тот момент, когда Кирк спросил:
«Как дела, Вилли? Где вы пропадаете?»
Вилли быстро покрылся потом и повесил трубку.
Он снимал номер в отеле Рокленда и знал, что, вероятно, больше не сможет найти свободного номера до Бангора, но сразу решил ехать дальше, даже если придется провести ночь посреди пастбища.
Двойной щелчок. Ему совсем не понравился двойной щелчок. Такой щелчок можно услышать, когда линия прослушивается или используется оборудование, прослеживающее связь.
«Хэйди подписала бумаги на твою отправку, Вилли».
«Ничего более глупого никогда не слыхал раньше».
Она подписала их, а Хьюстон утвердил:
«Дай мне отдышаться».
«Сматывайся отсюда, Вилли». Он выехал.
С учетом Хэйди, Хьюстона и прослушивающей аппаратуры, повесить трубку — самое лучшее, что он мог сделать. Приехав в отель Рамонда в Бангаре, он первым делом показал фото портье. Тот сразу кивнул.
«Да, я отвел к ним свою подружку, а она хотела узнать будущее».
Взяв в руки фото Джины Лемке, он закатил глаза.
«С рогаткой она могла творить чудеса и выглядела так, словно может пользоваться ею и для других целей. Вы меня понимаете».
Он сделал движение, словно стряхивал воду с кончиков пальцев.
«Моя подружка заметила, как я на нее смотрел, и сразу утащила меня оттуда».
Он рассмеялся. Вилли чувствовал себя таким уставшим, что мог думать только о постели. Но адреналин в крови не дал ему отдохнуть.
«Где? Где они были? Или они еще не уехали?»
«Нет, тут их больше нет. Они останавливались у Парсонса.
Ну, уже точно отбыли. Я был там на другой день».
«Это ферма?»
«Нет, раньше там была распродажа Парсонса, пока не сгорела в прошлом году».
Он беспокойно посмотрел на висшую рубашку Вилли, скулы которого теперь уже напоминали лезвие. В глубине глазниц свечами горели глаза.
«А, вы хотите взять номер?»
Вилли нашел распродажу Парсонса на следующее утро. Это оказался обуглившийся каркас здания посреди того, что казалось заброшенной автостоянкой. Вилли медленно прошелся по потрескавшемуся асфальту. Здесь были банки пива и соды, кусок сыра с копошащимися в нем червями, сверкающий шарик от подшипника. «Ай да Джина!» — воскликнул про себя Вилли. Лежали лопнувшие воздушные шары и пара использованных троянов, так похожих на воздушные шары с усиками. Да, цыгане были здесь.
«Я чую тебя, старик», — прошептал Вилли, повернувшись к пустому каркасу здания. И пустые глазницы, прежние окна, уставились на этого костлявого человека-пугало с холодным отвращением. Место выглядело обителью призраков, но Вилли не чувствовал страх. К нему вернулась злость, окутала его плащом. Он злился на Хэйди, на Тадеуша Лемке, на так называемых друзей, вроде Кирка Пеншли, от которых он ждал, что они будут на его стороне, но которые оказались во враждебном лагере. Уже оказались или скоро там окажутся. Не имеет значения. Даже в одиночестве при своих 130 фунтах он еще достаточно силен, чтобы бросить вызов старому цыгану. А что будет потом? Что ж, посмотрим. Верно?
«Я чую тебя, старик», — снова проговорил он и подошел к стене здания, на которой висело объявление агента по торговле недвижимостью, и записал адрес.
Агента звали Фрэнк Квигли, но он настоял на том, чтобы Вилли звал его Бифом. На стенах висели фотографии в рамках, где Биф был запечатлен в возрасте выпускной школы в футбольном шлеме. На столе Бифа лежала отлитая из бронзы кучка собачьего дерьма с прикрепленной к ней маленькой надписью «Водительские права француза». «Да», — сказал Биф, — «я сдал площадку старому цыгану с разрешения мистера Парсонса. Он рассудил так, что после цыгана она все равно хуже смотреться не будет», — объяснил Биф. «И, по-моему, он прав».
Откинувшись на спинку вращающегося стула, Биф изучал лицо Вилли, измерял пробел между воротом рубашки Вилли и его шеей. Рубашка свешивалась складками, как флаг в безветренный день. Потом Биф сплел пальцы за головой, качнулся назад на своем стуле и положил ноги на стол возле кучи бронзового дерьма.
«Но не то чтобы ее цена оказалась недоступной для покупателя. Понимаете, это прекрасная индустриальная зона, и рано или поздно человек, имеющий дар предвидения, заключит со мной сделку. Да,
когда цыгане уехали, Биф.
Не сочтите дерзостью, если я пожелаю узнать, почему вас это интересует».
Губы Вилли Халика, теперь они стали тоньше, оскалились в ухмылке неземной худобы.
«Да, Биф, сочту».
Биф вздрогнул, потом кивнул, закинул ногу за ногу и задумчиво погладил кучку бронзового дерьма.
«Прекрасно, Вилли. Дела человека — его бизнес, а мотивы поведения — его личная жизнь».
«Хорошо», — сказал Вилли.
Он чувствовал, как возвращается озлобленность, и пытался с ней бороться.
«Поскольку мы согласились, тем не менее это обойдется вам сотни в две».
«Что?» Рот Вилли раскрылся от удивления. На мгновение он так сильно разозлился, что не в состоянии был шевельнуться или что-нибудь сказать. От этого выиграл только Биф Квигли, потому что если бы Вилли мог пошевелиться, он бы прыгнул на него. Его сдержанность тоже порядочно похудела за последние 2 месяца.
«Не за ту информацию, которой я поделюсь с вами. Этот пустячок ничего не стоит. Я прошу 200 за то, что скрою от них».
«Скроете от кого?» — наконец выговорил Вилли.
«От вашей жены», — сказал Биф, — «и вашего доктора, человека, который представился детективом Бартона».
Теперь Вилли все понял. Дела обстояли не так плохо, как он вообразил себе, они были гораздо хуже. Хэдди с Майклом Хьюстоном пошли к Кирку Пеншли и убедили его в том, что Вилли спятил. Пеншли все еще использовал агентство Бартона для поисков цыган, но теперь все они уподобились астрономам, следящим за Сатурном только для того, чтобы увидеть Титан, и вернуть Титан в клинику Гласмана. Он мог представить оперативника Бартона, сидящего в этом кресле несколько дней назад, рассказывающего Бифу Квигли, что скоро объявится очень худощавый человек по имени Вилли Халик, и когда он объявится, вот номер, чтобы позвонить. Вслед за этим последовало еще более ясное предвидение. Он увидел, как, прыгая через стол Бифа, хватает по дороге бронзовое дерьмо, которое врезается в череп Бифа. Вилли увидел это с полной ясностью. Лопающаяся кожа, брызги крови, белая вспышка треснувшей кости. Квигли, должно быть, увидел это. Или часть этого. Не осунувшееся лицо Вилли, потому что на его собственном лице появилось тревожное выражение. Он поспешно убрал руки из-за головы.
«Но я думаю, мы сумеем договориться», — начал он, и Вилли увидел, как на маникюренная рука
потянулась к интеркому. Ярость Вилли резко испарилась. Остался лишь холодный озноб. Ему представилось, как он вышибает мозги человеку. И не как-то смутно, а также живописно, как если бы это было снято на цветной пленке. Что случилось со стариной Вилли, который жертвовал в объединенный фонд и веселился каждое Рождество? Мысленно он сам ответил на свой вопрос. То был Вилли Халлик, который жил в жирном городе, но теперь он переехал, отбыл, не оставив адреса. «Этого не потребуется», — сказал он, кивнув на интерком. Рука агента по недвижимости потянулась к ящику стола, будто он был первоначальной целью. Биф вынул пачку сигарет. «Даже не думал об этом. Ха-ха, курите, мистер Халлик!» Вилли взял одну сигарету, разглядел ее, потянулся за огнем. Одна затяжка, и голова пошла кругом.
«Благодарю».
«Насчет 200, может, я и ошибся».
«Нет, вы были правы», — отрезал Вилли.
Он обратил в наличные на 300 дорожных чеков по пути сюда, думая, что, быть может, придется смазывать полозья, но никогда бы он не подумал, что придется смазывать их по такой причине. Вилли вынул бумажник, достал 4 по 50 долларов и положил рядом с собачьим дерьмом.
— И вы не раскроете рта, если позвонит Пеншли?
— Да. Биф убрал деньги в ящик вместе с сигаретами. — Вы ведь все сами понимаете?
— Надеюсь, что так. А теперь расскажите о цыганах.
Эта часть разговора прошла намного легче. Цыгане прибыли 10 июня. Сэмюэл Лемке, молодой жонглер и человек, отвечавший описанию Ричарда Кросскилла, пришли в контору Бифа. После звонка мистеру Парсонсу и шефу полиции было подписано краткосрочное соглашение об аренде. Кросскилл подписался как секретарь Тадеуш Компани, в то время как молодой Лемке стоял на пороге конторы Бифа, скрестив мускулистые руки.
— И сколько вам удалось выжать из них?
— спросил Вилли. Биф поднял брови. — Не понял?
— 200 вы получили от меня. Вероятно, 100 от моей озабоченной жены и друзей через человека Бартона. И я только что призадумался, насколько вы раскачали цыган. Вы хорошо подзаработали на этом. С какой бы стороны ни взглянуть, верно, Биф?
Биф помолчал, потом, не отвечая на вопрос Вилли, закончил свой рассказ. Кросскилл приходил 2 следующих дня возобновить договор, подписанный на 24 часа. На третий день он пришел снова, но к тому времени Бифу позвонил шеф полиции Парсонса. Начали поступать жалобы от жителей. Шеф решил, что цыганам самое время двигаться дальше. Парсонс думал так же, но был согласен позволить им остаться на день-другой, если они не против добавить 30 долларов в день до 50. Кросскилл выслушал это, покачал головой и молча ушел. Биф ради интереса подъехал к сгоревшему зданию в полдень и застал отъезжающий караван. «Они отправились в сторону моста Чамберлейн, и это все, что я знаю. А теперь, Вилли, вам пора. Честно говоря, вы смотритесь, как реклама летнего отдыха в Биафре. У меня мурашки по телу от вашего вида». Вилли все еще держал в руке сигарету, хотя больше не затягивался. Он склонился вперед и ткнул ею в бронзовую кучку дерьма. Тлеющая сигарета скатилась на стол Бифа.
«Честно говоря», — сказал он Бифу, — «у меня от вас такое же впечатление».
Ярость снова возвращалась к нему. Он быстро вышел из конторы Бифа, прежде чем она повернула бы его в неверном направлении, заставила бы его руки заговорить на некоем диком языке, который они недавно освоили. Это было 24 июня. Цыгане выехали из Бангора 13-го. Теперь он отставал только на 11 дней. Ближе, ближе, но все еще далеко. На дороге он больше не останавливался в первоклассных отелях и не разговаривал с агентами по недвижимости. Если люди Бартона обогнали его, Кирк Пеншли мог к тому же добавить людей к делу о его розыске. 13-го цыгане проехали 44 мили. Там им разрешили на 3 дня остаться на ярмарочной площади, затем пересекли реку Пенобскот и на 3 дня задержались в Бакспорте, прежде чем двинуться к побережью. Вилли узнал об этом 25-го. Цыгане выехали из Бакспорта в полдень 19-го. Теперь их разделяло всего неделя. Бар Харбор оказался невероятно оживлен, как и предупреждала официантка, и Вилли подумал, что его существенным отличием был нескончаемый уличный карнавал. Вилли сидел на садовой скамеечке в джинсах и спортивной куртке, которая свисала с костлявой вешалки его плеч. Он ел мороженое и привлекал к себе много взглядов. Он устал, и к тому же с тревогой обнаружил, что сейчас чувствует усталость всегда, за исключением тех моментов, когда на него накатывали вспышки ярости. Когда он остановил машину утром, выбрался из нее и начал показывать свои фотографии, он пережил момент кошмарного дежавю, когда его штаны стали соскальзывать по бедрам. «Вот тебе и на», — подумал он. Это были вельветовые брюки, которые он купил в Рокленде, у них была талия 28 дюймов. Продавец, немного нервничая, сказал тогда Вилли, что для такого покупателя, как он, трудно подбирать одежду в магазине готового платья. Его ноги, однако, оставались 38-го размера, но в мире не так-то много 13-летних подростков, которые выросли до 6 футов и 2 дюймов. Сейчас он ел мороженое, ожидая, когда вернется часть его силы, и пытаясь решить, что же особенно угнетающего в этом прелестном маленьком городке, где невозможно припарковать машину и почти невозможно пройти по тротуару. Очерд был вульгарен, но его вульгарность была откровенной и некоторым образом бодрила. Вы понимали, что призы, выигранные на аттракционах, мусор, который почти немедленно разваливается в руках, что сувениры — мусор, который разваливается почти в тот момент, когда вы отъезжали настолько, чтобы не иметь желания разворачиваться и возвращаться обратно, поднимая шум, требуя обратно деньги. В очереди многие женщины были старыми, и большинство из них — толстыми. Некоторые носили крошечные бикини, но многие были одеты в купальники, выглядевшие пережитком 50-х. Проходя по тротуару мимо этих переливающихся волнами женщин, вы чувствовали, что их костюмы подвергаются такому же жуткому давлению, как субмарины, спустившиеся намного ниже своей расчетной глубины. Если бы красочное чудо материи купальников не выдержало бы, то во все стороны брызнул бы жир. Среди запахов правил аромат пиццы, а еще пахло мороженым, жареным луком, иногда рвотой. Многие малыши перекрутились на каруселях. Большинство машин, ползущих бампер к бамперу по улицам очереда, были старыми, с проржавевшими снизу дверцами и невероятно большими. У многих текло масло. Очерд был вульгарен, но имел атмосферу некоторой наивности, которая, похоже, отсутствовала в Бар-Харбор. В Бар-Харборе было столько вещей, казавшихся полной противоположностью общему виду очерда, что Вилли решил, не мерещится ли ему. Здесь было совсем мало старых женщин, совсем не было толстых чрезмерно, почти никто не носил купальников. Униформа Бар-Харбора — теннисные платья с белой обувью или выцветшие джинсы и рубашки для регби. Вилли не видел старых машин и машин американских. Большинство были Шабы, Вольво, Датсуны, БМВ, Хонда. У всех на бамперах были наклейки типа «Расщепляйте дерево, а не атомы», «США, вон из Сальвадора» и «Узаконьте травку». Много велосипедистов. Они вливались и выливались из медленно ползущей на дорогах 10 скоростных машин толпы, сверкая голливудскими улыбками. В гавани за городом поднимался лес мачт. Не грубые тусклые мачты рыбацких лодок, а изящные белые прогулочные суда. Большинство приехавших в Бар-Харбор были молодыми, мозговитыми, модно-либеральными и богатыми. И, похоже, веселились все ночи напролет. Вилли заранее заказал номер по телефону. Он решил остановиться в отеле «Френчман Бэй» и без сна лежал до раннего утра, слушая противоборствующую рок-музыку, выливающуюся из 6 или 8 разных баров. Подсчет разбившихся машин и дорожных происшествий в местных газетах впечатлял и внушал опасения. Вилли сидел на скамье и думал: «Хочешь знать, почему тебя угнетает это место? Я тебе скажу. Оно напоминает Фэрвью. Люди, живущие тут, учатся жить в местах типа Фэрвью. Они оканчивают школы, женятся и живут в фонарных переулках по всей Америке. Они носят красные штаны, играя в гольф, а в каждый канун Нового года щупают чужих жен». «Без сомнения, это угнетает», — пробормотал он, и пара прохожих с опаской на него посмотрели. «Они все еще здесь». «Да, они все еще здесь». Мысль была такой естественной,
такой уверенный, что не удивляло, не волновало особенно. Он отставал от цыган на неделю. Они к этому времени могли уже быть в Мэри Таймс. Их стиль передвижения допускал, что они выехали отсюда, и, конечно, Бар-Харбор, где даже сувенирные лавки выглядели как дорогие залы аукционов из Сайда, был слишком шикарным, чтобы с ним могла долго тягаться шайка замызганных цыган. Все верно. Только они еще были здесь, и он это знал. «Старик, я чую тебя», — прошептал он. Затем встал, выбросил остатки мороженого в мусорную бочку и снова подошел к торговцу мороженым. Тот без особой радости воспринял возвращение Вилли. «Я подумал, не сможете ли вы мне помочь», — сказал Вилли. «Нет, я в этом не уверен», — ответил продавец, и Вилли заметил отвращение в его глазах. «Я могу вас удивить». Вилли был совершенно спокоен и уверен в себе. Торговец мороженым хотел отвернуться, но Вилли удержал его взглядом. Он обнаружил, что теперь способен на такое, словно сам стал некой разновидностью сверхъестественного существа. Вилли вынул пачку фотографий, уже потертых и засаленных, и привычно сдал колоду знакомых картинок, раскладывая ее вдоль прилавка. Торговец взглянул на фото, и Вилли не удивился, заметив, что он их признал, но не с удовольствием, а с тем слабым страхом, который возникает в предвкушении боли, когда кончается действие местного наркоза. «Этот парень», — проговорил торговец, завороженно глядя на фото Тадеуша Лемке. «Этот парень! Ну и страшилище!»
«Они еще здесь?»
«Да, да, думаю, что здесь. Копы дали им пинка на второй день, но они арендовали землю у фермера в Текнере. Это следующий городок вглубь материка. Копы добиваются результата, когда начинают переписывать номера за неисправные габаритные огни и все такое прочее. Те поняли намек».
«Спасибо».
Вилли начал собирать фотографии. «Хотите еще мороженого?»
«Нет, спасибо».
Страх Вилли вырос, но и злость усилилась, стала навязчивым фоном ко всем остальным чувствам. «Тогда вы не могли бы отойти, мистер? Вы отнюдь не привлекаете ко мне покупателей».
«Да», — ответил Вилли.
Он вернулся к своей машине. Усталость оставила его. Этим вечером в четверть десятого Вилли остановил машину на пологой насыпи дороги 37А, уходящей от Бар-Харбора на северо-запад. Он стоял на вершине холма, и морской бриз трепал его волосы и свободно свисавшую вокруг тела одежду. Сзади ветер приносил звуки рок-н-ролльного веселья, начинавшегося в Бар-Харборе. Внизу, с правой стороны, он видел большой лагерный костер, окруженный грузовиками, фургонами и прицепами. Ближе к костру расположились люди. Иногда один из них проходил перед пламенем, как черный картонный силуэт. Он слышал разговоры, вспышки смеха. Он догнал их.
«Старик ждет тебя внизу, Вилли. Он знает, что ты здесь».
«Да».
«Да, конечно.
Старик мог бы угнать свою шайку за край света. По крайней мере, так казалось Вилли, если бы захотел. Но не в этом заключалось его удовольствие. Вместо этого он заставил Вилли протрястись от очерда до этого места. Вот чего ему хотелось. Снова страх, как дым, заполняющий все его впадины. А теперь в нем было так много впадин. Но и злость тоже была. Это то, чего я хотел. Я могу удивить его. Конечно, он ожидает страха, а гнев... Гнев может стать сюрпризом. Вилли оглянулся на машину, затем покачал головой. Он начал спускаться по травянистому склону холма к лагерному костру.